Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, и мы с Александром Музафаровым, замечательным историком, беседуем о древнерусском граде Китеже. Ну что ж, мы поговорили уже о разных аспектах, связанных с китежской легендой, а теперь хочется заглянуть под воду. Ведь, насколько я помню, в китежской легенде говорилось, что град богохранимый стоял у берега озера Светлояр. Вот, пожалуйста, Светлояр – озеро вполне известное. И, если я правильно помню, археологи подводные и профессионалы, и любители неоднократно пытались отыскать какие-то следы.
Да, значит, в 50-е годы китежской проблемой заинтересовались советские любители истории. В основном это были люди не с историческим, а с естественно-научным образованием, технари, которым казалось, что, поменяя технические методы, они могут решить вот многие исторические проблемы, разгадать загадки прошлого. Значит, в 59-м году на озеро была организована экспедиция издательством «Большая советская энциклопедия». В состав этой экспедиции входил отряд водолазов военно-морского флота Советского Союза, и цель их была выявить, как сказать, определить возможность ведения подводных работ в озере Светлояр. Фольклористы экспедиции пытались собрать местные предания, одновременно входивший в состав этой экспедиции партийные работники пытались вести разъяснительную работу. Дело в том, что советское партийное начальство очень беспокоило, что, несмотря на уже десятилетия атеистической пропаганды, озеро Светлояр продолжает оставаться объектом поклонения.
Легенда-то христианская.
Да. И к нему постоянно, значит, в день Владимирской иконы Божией Матери продолжали сходиться люди, причем что особенно беспокоило партийных начальников, в том числе местные партийные советские работники и учителя. Сохранился рапорт Горьковского уполномоченного по делам религии, который не поленился добросовестно переписать номера у 40 машин, приехавших на это озеро, и отметил с неудовольствием, что все они принадлежат государственным учреждениям. Вот, надо же, партийные советские люди все равно ездят.
Но вот. Советская культура, она ведь была с подводными подковырками, там много русского и православного находилось под водой, подобно как раз граду Китежу.
Да, значит, водолазы ВМФ добросовестно нырнули в озеро, пришли к выводу, что работать в нем можно, и даже составили некий пробоводовскую карту этого озера. Они пришли к интересному выводу, что изначально озеро ледникового происхождения, ну, а рядом с ним часть его образована в результате карстового провала. Вот как раз совсем недавно было сообщение, что в Нижегородской области образовалась очередная карстовая воронка, диаметром 30 метров, то есть подобные вещи в Нижегородской земле регулярно происходят. А там они обнаружили некое подводное возвышение, которое, значит, вполне могло быть, ну, как они считали, основанием для города.
Ну, напластования какие-то связанные, да, с культурной деятельностью человека, там, со строительными работами,
но
захоронениями.
Им ничего найти не удалось, и уже в 60-е годы за дело взялась экспедиция литературной газеты, которого возглавлял Павел Баринов, интересный человек, бывший офицер Советского флота, писатель, специалист по исследованию Пушкина, он, так сказать, потом организатор молодежных таких туристических походов, общественный деятель, как бы сейчас сказали. В общем, человек очень неравнодушный, очень живой. И вот он заверился китежской идеей, и ему было интересно как раз провести комплексное исследование. Он попытался привлечь к этому делу историков, и в состав вот этой экспедиции входили археологи. Плюс в нее состав входили специалисты по проведению подводных работ, и ему удалось договориться с Министерством геологии, и экспедиции выдали так называемый георадар – прибор, который использовали геологи для определения месторождения полезных ископаемых. Дело в том, что в 60-е годы были довольно успешные случаи применения георадара в подводных раскопках, в частности, его использовали при подводных археологических изысканиях в Ольвии, затопленного греческого города на берегу Черного моря. Эта экспедиция работала 3 сезона, и результаты оказались противоречивы. Археологи уже к концу 2-го сезона пришли к выводу, что древнерусских, поселений в районе Китежа, в районе озера Светлояр нет. Вот на расстоянии примерно 30 километров от озера они обнаружили вот это вот селище 13 века. И, собственно, на этом археологи поставили крест на этой проблеме. Работали археологи Института археологии Академии наук СССР. Но водолазы нашли на дне озера некие остатки древесных пород, которым удалось поднять. Причем очень интересно, что по итогам 1-го сезона на дне озера нашли какую-то аномалию. На дне 2-го она уже приобрела многоугольные формы, а в отчетах 3-го сезона четко фигурирует уже как затопленное поселение. Вот. Оттуда удалось поднять несколько кусочков дерева, и здесь экспедицию постигла определенная неудача, потому что все научные организации отказывались от экспертизы этих самых кусочков дерева. Экспертизу в итоге проводили по знакомству сотрудники криминалистической лаборатории ГУВД Москвы. То есть работники милиции.
Но оно может быть и к лучшему, тем, может быть, объективнее будет полученный результат.
То есть они пришли к выводу, что это были кусочки дерева, и на них, на некоторых из них есть следы, которые можно счесть следами режущих инструментов.
Ну вот я помню, известный достаточно ученый, автор поистине знаменитого учебника по истории России Александр Сергеевич Орлов рассказывал как раз, по-моему, об этой экспедиции или о какой-то экспедиции, связанной вот с этой, о том, что при экспертизе кусочков дерева как раз, фрагментов брёвен, он сказал, пришли к выводу, что они относятся приблизительно к XVI веку. То есть позднее, видимо, какое-то селение существовало, оно было залито водой, но поскольку не удалось найти каких-то более существенных материальных памятников на дне, к окончательному выводу так и не пришли, проблема осталась вот в подвешенном состоянии.
Да, а сам же Баянов писал, что критическая проблема не раскрыта, необходимы новые исследования. В 90-е годы в районе Светлояр начинает работать археологическая экспедиция Нижегородского государственного университета. Там несколько раз появлялись аквалангисты-любители до тех пор, пока те то и не придали статус государственного заказника.
Я думаю, они и потом появлялись, просто не все попались.
Да, значит, ну, они ничего не нашли. А вот археологи нашли действительно расположенные неподалеку.
Я хочу поправочку сделать. Если что-то нашли черные археологи, то мы все равно об этом ничего не узнаем.
Да, но я имею в виду официальную экспедицию, которая нашла несколько селищ, расположенных неподалеку, что говорит о том, что какое-то русское население в этих краях в домонгольскую эпоху, возможно, было. Значит, ну, эти работы продолжаются, и, кстати, возможно, мы еще какие-то новые открытия нас ждут.
Я прошу прощения, а на дно-то еще спускались?
Ну вот, официально нет. Неофициально, может быть, кто-то и нырял.
Ну, то есть, давайте проследим ситуацию. Сначала это зловредная легенда. Потом, нет, эти места не были заселены. Ну, раньше, что вот здесь городище, а вот здесь селище. Нет, в озере ничего нет, но вроде бы есть остатки каких-то жилых построек. Нет, вы знаете, построек было много, они рядом с озером, и мы будем в дальнейшем исследовать этот процесс. То есть... То есть ситуация движется в ту сторону, что, как это ни странно, но, во-первых, похоже на то, что действительно какие-то населенные пункты там были. Вопрос только в том, город это, деревня, охотничья, может быть, резиденция княжеская или что-то еще, трудно понять. И второй момент, вот несмотря на то, что это легенда, несмотря на то, что вокруг нее наворочено огромное количество фэнтези, тем не менее, страшно полезной она оказалась для развития науки. То есть получено большое количество новых данных в результате того, что район начали всерьез исследовать.
А, совершенно верно. Отмечу, что эти исследования продолжаются. Они привели к тому, что именно в Нижегородском университете была издана, по-моему, единственная монография, посвященная жизни и деятельности князя Георгия Всеволодовича. Такая довольно толстая книга, которая называлась «Деяния князя Георгия Всеволодовича в историографии». Вот, это наиболее подробное исследование, посвященное жизни этого князя. И собран огромный, конечно, фольклорный материал. Плюс надо отметить, что наше время – это время, когда отчасти легенда становится былью, потому что если город Китиша никогда не стоял на берегах озера Светлояра, то вполне возможно, что стоять будет, потому что Министерство туризма Нижегородской области вынашивает проект рядом с озером Светлояр, за пределами охраняемой зоны, построить деревянный город Китиш как туристический, этнографический и такой стойко-просветительский центр.
А вот это красиво. Знаете, рождается такой сюжет фантастического произведения, когда построят какой-нибудь культурно-развлекательный центр, там поселят сторожа, каких-нибудь жителей, которые будут изображать местное население. Вот, потом для пущего правдоподобия построят там храм, приведут туда священника, и вот с этого момента ситуация переменится. И как только там все это хорошее начнет обращаться в сторону разборок хозяйствующих субъектов и дойдет до уголовщины, вот в этот момент священник соберет всех и уведет этот город под воду, подальше от корыстных душ. Ну что же, мне хотелось бы, чтобы сейчас в эфире прозвучала «Сеча при Керженце». Это отрывок из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». И, знаете, она звучит так, что поневоле вселяет в тебя надежду, что в этой легенде китежской есть что-то такое светлое, что душе человеческой помогает.
Исторический час на радио «Вера».
Вот, послушав это, поневоле проникаешься упованием на то, что на этот раз наши победят. И поэтому мне легко напомнить. Здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с известным историком и историческим публицистом Александром Музафаровым обсуждаем легенду о граде Китеже. Мне хотелось бы задать вопрос, очень прозаический, в какой-то степени уничтожающий ауру прекрасного мифа. Собственно, до какой степени легенда о граде Китеже может быть основанной на фактах, то есть что действительно существовал какой-то анклав русского православного населения, который избег разгрома, разорения, порабощения со стороны завоевателей, ушел куда-то в леса и спасся. Ну, я не имею в виду мистическую сторону, я имею в виду историческую реальность. Или все-таки это скорее сочинение старобрядчества, относящееся к 17-18 веку и по-своему толкующее судьбы общин старообрядческих вот в этих лесах, на лесных озерах, живущих в отдалении от синодальной церкви?
Знаете, мне кажется, что в китежской легенде содержится очень много исторических пластов, которые в той или иной степени опираются на реальность. То есть, вот, безусловно, она довольно достоверно рассказывает историю гибели князя Георгия Всеволодовича. Комарович находил в ней отражение судьбы нижегородских князей Василия Кирдяпа и его сына Юрия Васильевича Кирдяпы, живших в XIV веке и боровшихся с Москвой. Прежде чем они были замерены, их потомки стали князьями шуйскими. И находил отголоски вот этого противостояния Суздальско-Нижегородского и Московского княжеств. Безусловно, здесь есть и отсылка к событиям смутного времени, когда Нижний Новгород становится одним из таких центров спасения русской государственности.
Анклава свободы на фоне совершенно разгромленной и положенной под пяту захватчиков России.
Совершенно верно. И, конечно, тут есть очень важный старообрядческий пласт. Но на нем история не заканчивается, ведь после публикации в XIX веке легенда стала широко известной. В 1904 году появляется вот эта самая замечательная опера, которая делает ее всемирно известной, и Китеж входит как бы в русское массовое сознание как символ. Символ вот этой Святой Руси, которая даже в случае торжества земного врагов все равно остается сохраненной. И здесь еще один момент есть исторически важный, что во время Батыева нашествия погибли очень многие русские города. От многих из них остались только названия в летописях или, напротив, безымянные городища, раскопанные археологами.
От которых даже имен не осталось.
От которых мы не знаем даже названия. То есть знаем, что был крупный город, и что там было, кто там жил. Ярополч Залесский, скажем, Старая Рязань. И Китежец, легенда о Китеже – это своего рода памятник вот этой древнерусской цивилизации, погибшей в XIII веке под ударом Батыевых полчищ, памятник той культуре, которая существовала до монгольского нашествия, которая потом чудом возродилась уже в новой московской России. Поэтому в этом плане, конечно, у града Китежа есть много прообразов.
В конце концов, надо даже сказать, что в XIII веке до Батыева нашествия это край был цветущий и активно осваиваемый, то есть лесистые просторы врубались, там земля распахивалась, на этой земле появлялись новые поселения, новые деревни, города, то есть эта земля могла достаточно быстро стать одной из богатейших областей Северо-Восточной Руси, и вот ее колонизация была искусственно прервана нашествием.
Совершенно верно. Ну и более того, даже по мнению многих, некоторых археологов, как раз в одном из вероятных мест битвы на реке Сить, где реально погиб князь Георгий Всеволодович, существовало небольшое древнерусское городище, о судьбе которого неизвестно. Скажем, известный советский историк Каргалов предполагал, что князь не мог разбить стан в пустом месте, и, несомненно, в основе лагеря было существовавшее поселение, возможно, даже небольшой город. К сожалению, только в 20-е годы были предприняты попытки археологических исследований реки Сить, и они не закончены до сих пор. Вот это место последней битвы князя Георгия Всеволодовича до сих пор не установлено, и раскопки на Сите до сих пор велись от случая к случаю. Эта проблема еще ждет своего разрешения.
Тут, собственно, проблема в том, что вообще не стоит ожидать каких-то фантастических находок на местах сражений. Железо было дорого, забирали все, что лежало на земле, снимали кольчуги и металлические изделия, оружие там, и так далее с мертвецов, разве что наконечники стрел, копии, случайные какие-то предметы.
Какие-то костяки, какие-то захоронения. И здесь, конечно, археологам есть...
Да и то, скажите, захоронить могли не там, а где-то поодаль.
На Сите называют около 20 мест, где могла произойти эта битва. Там тоже сохранились интересные местные предания и названия сел, отсылающих к тем событиям. И ведь Сить, с точки зрения Владимира, это тоже Заволжье. То есть легенда, конечно, прогрессировала в нижегородские места, но, возможно, изначально она возникла где-то еще.
А вот что сейчас в районе озера Светлояра? Легенда легенды, но есть и наша реальность. А что там сейчас происходит? Место-то, можно сказать, знаковое, туда приходят люди с разными намерениями и разными помыслами.
Совершенно верно. А еще дореволюционные стойки описывали паломничество к Светлояру, приуроченное к дню Владимирской иконы Божьей Матери. Комарович в свое время предположил, что, возможно, озеро Светлояр было почитаемо еще дорусским населением этой местности, марийцами, и они отмечали там некий языческий праздник, и церковь в целях проповеди христианства поставила там храм, в селе, которое расположено рядом с Светлояром, целых два храма, и, так сказать, христианизировала вот это вот языческое сборище, превратив его в традицию православного паломничества. В советское время, несмотря на все усилия советских властей, походы туда людей не прекращались, но постепенно они утрачивали смысл. То есть, если в 30-е годы советские работники с ужасом писали, что, мол, все равно люди ходят, молятся, крестятся, поют церковные гимны, то уже в 60-е, 70-е люди туда приходили, но уже не помнили зачем. А в 80-е годы это место было объявлено местом силы, и туда хлынули наши доморощенные родноверы неоязычники.
Вот у христианской писательницы Елены Владимировны Хаецкой есть прекрасное слово «энергуи».
Да, вот они туда хлынули в поисках силы, которая оттуда вроде исходит. И Нижегородской епархии пришлось повторить подвиг своих предшественников, миссионерский подвиг, и на одном из холмов, который стоит рядом с озером Христлояр, была построена Владимирская деревянная церковь, очень красивая.
А вот те церкви, которые находились в этой местности, как вы сказали, в селе рядом с озером Светлояр,
да,
они сохранились или их снесли?
Там очень интересная судьба, значит, в этом селе две церкви. Изначально там деревянная церковь, одна из старейших, кстати, деревянных церквей Нижегородской области, и она примечательна тем, что она почти никогда не закрывалась. То есть в 50-е годы там в очередной раз арестовали священника, но община не распалась, они собирались в избе, и в 60-е добились восстановления богослужения.
Такой подарочек от Никиты Сергеевича, который претерпели.
Вот. А вторая церковь – это каменная церковь, кирпичная, ее начали строить как раз накануне 17-го года, ее достроили, но осветить не успели. Она так и стоит, величественный кирпичный, красно-кирпичный храм на окраине села, который, к сожалению, так и не был освящен. Ну, возможно, будет.
Ну, тогда стоит, пожалуй, понять, почему новый храм построили в другом месте?
А новый храм построили непосредственно на озере. Потому что село находится где-то в 2-3 километрах от озера, там такая дорога через лес красиво идет. Его построили непосредственно на озере, где вот как раз собирались эти любители мест силы.
Энергуи.
Да, и там возобновилась традиция православного паломничества. Вокруг озера положена тропа, стоят подробные стенды, которые объясняют и историю этого озера, и историю легенды, и дают краткие рекомендации паломникам, что нужно обойти озеро с молитвой, значит, помолиться в храме, И вот тем самым, так сказать, вот выполнить такой вот паломнический долг.
А какое освящение у храма?
Владимирская икона Божией Матери.
То есть, иными словами, это очень благородное стремление вспомнить, что когда-то Владимирская икона Божией Матери спасла Северо-Восточную Русь от очередного жестокого нашествия, от нашествия Тамерлана.
Да.
Как много паломников собирает вот этот крестный ход? Насколько я понимаю, это не просто единичное хождение вокруг озера, но, очевидно, на какие-то крупные церковные праздники сюда приезжают люди из разных мест, и это уже крестный ход массовый.
Максимальное количество людей приезжает на день Владимирской иконы Божией Матери в начале июля. Собирается несколько тысяч, иногда несколько десятков тысяч человек. В целом к озеру постоянно приезжают люди, значит, туда положена хорошая автомобильная дорога, туда ходят автобусы и маршрутки от Семёнова, где есть железнодорожная станция, и такой поток паломников, туристов и просто любознательных людей туда не истекает. То есть вот эта вот дореволюционная традиция, она жива, и туда приезжают даже зимой. В случае зимой вокруг озера можно видеть расчищенную тропу, тропу утоптанную, то есть кто-то обходит его по сугробам.
Значит, ну что ж, знаете, мне кажется, что в этом есть какой-то очень красивый символ. Китеж вышел из вод озера Светлояр и преобразовался в светлый храм, стоящий на берегу Светлого озера. Что можно лучше этого придумать? На мой взгляд, если это не завершение о граде Китеже, то, во всяком случае, ободрение, которое посетило нас, может быть, свыше. И в этом, наверное, очень хороший смысл вспоминать старину, вглядываться в нее, призывая из нее лучшее, и по молитвам это лучшее иногда действительно приходит к нам и в наше время. Я думаю, что на этом настало время завершить нашу передачу. И я хотел бы от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за чрезвычайно информативную беседу о граде Китеже. А после этого мне остается сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».